Бүгін қонағымыз инвестиция саласынан болады. Қонағымыз Азамат Қожанов. Азаке, қош келдіңіз.
Рахмет, Абеке.
Азаке көп жылдар бойы инвестиция, стратегия, менеджмент саласында білім алған, тәжірибе алған. 15 жылдан аса тәжірибесі бар. Шетелдік, қазақстандық.
Понятно, львиная доля все-таки является там нефтегаз плюс ГМК из прямых иностранных инвестиций. И мы по факту являемся там главным бенефициаром всех потоков.
В Средней Азии?
Да, в Средней Азии мы формируем более 60% общего объема на текущий момент. Многие компании, когда они приходят в Казахстан из Южной Кореи, они как раз сюда приходят за конкурентоспособной себестоимостью, потому что у нас сырье, у нас cost of utilities. При этом та же самая причина, почему приходят китайские компании. Сейчас еженедельно вот у нас компания Казахинвест, ну, делегации там, я не знаю, из 20-30 человек еженедельно приходят из разных компаний. У них около 900 тысяч частных предприятий. Есть еще 800 крупных государственных, там 800-900...
Китайских, да?
Китайских компаний, да. Самый большой рост в этой истории – это перерабатывающая промышленность.
Добавили что-то?
Да, это перерабатывающая промышленность. То есть промышленность, она именно инвестиции в этой части увеличиваются, угу. Но они уже сокращаются в недропользовании.
Получается, доверие инвесторов не снижается, еще больше, да, становится?
В перерабатывающей, перерабатывающей промышленности, да. Если мы видим, что у Узбекистана у них запасов и по факту производства больше, чем у нас, но при этом они уже не экспортируют.
Они импортируют?
Да.
2020 года?
Ну, вот. У нас сейчас все-таки еще доля экспорта есть. Но у нас и потребление растет. Те же самые инвестиционные проекты, им всем нужен газ. У нас государственная политика, она направлена на привлечение инвестиций и реализации проектов внутри страны, в Казахстане. И вот эта история, когда госкомпании инвестируют за пределы страны, за вот, наверное, последние там 20 лет, она себя дискредитировала, потому что были там, да, вот в новостях там, определенные сделки, которые там... экспертному сообществу видятся не такими там успешными, да, с точки зрения там стоимости, с точки зрения там эффективности управления.
Это ромпетроль.
Да. Ну, не только. Да. Там, и вот это, наверное, скорее всего, в свое время, как говорится, стало результатом того, что наши компании, наши чемпионы не выходят за границу.
Құрметті оқырман, тыңдарман, энергия аналитик. Келесі эфиріне қош келдіңіздер. Бүгін қонағымыз инвестиция саласынан болады. Қонағымыз Азамат Қожанов. Азаке, қош келдіңіз.
Рахмет, Абеке.
Азаке көп жылдар бойы инвестиция, стратегия, менеджмент саласында білім алған, тәжірибе алған. 15 жылдан аса тәжірибесі бар. Шетелдік, қазақстандық. Бүгін осы салада Қазақстанға инвестиция жағынан кеше күні мен бүгіні және келешек туралы талқылаймыз. Қабыл алыңыздар. Азаке, қош келдіңіз тағы да.
Рахмет, Абеке. Спасибо огромное за приглашение. Планировали несколько раз, но вот сегодня получилось. Дай бог, все пройдет успешно и понравится.
Аминь. Азаке, өзіңіз туралы биография. Расскажите своем образовательном пути, өзіңіздің біліміңіз, почему вы выбрали этот путь, откуда, қайдан туылдыңыз и какие вот влияния вам оказал на дальнейший путь? Образование, вот, выбора сферу бизнеса и менеджмента.
Угу. Рахмет. Родом я из Кустанайской области, город Рудный. Учился в средней казахской школе, которую основал мой дедушка Нагаш Атамс. В дальнейшем поступил в город Кустанай. После окончания поступил в 2005 году в университет имени Сулеймана Тимирели, казахско-турецкий университет. И во время учебы, наверное, убедился несколько раз в том, что сделал правильный выбор. А почему я выбрал именно менеджмент? Наверное, ответ очень банальный, простой. Это более интуитивное решение в то время. Кто-то выбирал пойти на инженера, кто-то выбирал пойти на педагога, преподавателя, кто-то врачом хотел стать. А я пошел по стопам своего отца. То есть здесь все очень просто. Там какой-то сверхсложной логики там не было.
Да. Не было. Хорошо. А вот потом вы учились в магистратуре, да? После бакалавриата. да. выбрали Англию, и что вот повлияло на ваш подход, ну, выбора Англии, да, и именно вот управление проектом, ну, к работе?
Ну, здесь вот мне, наверное, в жизни повезло, были хорошие учителя на протяжении жизни. Бывает же, иногда пожелания говорят, я желаю тебе, чтобы на твоем пути встречались хорошие люди. Вот, наверное, Солтлек Хабл Баланшар. И как-то во время учебы, так и... У меня была стажировка в 2008 году в Турцию. И там я встретил такого человека. Он был генеральным директором компании Нури Сербест. И у нас была логика какая? После окончания университета в то время все уходили по экономическим, финансовым специальностям. В основном уходили... В компании Big Four это был стандартный такой путь. Кто-то уходил в банковскую сферу. И я почему-то полагал, что я буду работать в Big Four. Но во время стажировки, это был такой очень интересный человек, неординарный, он, скажем так, Сигскрыл Берсерла. И он рассказал про свой жизненный путь, что он делал, как он работал, сколько стран он посетил, какие сделки закрывал. Я видел вот динамику, в которой он там жил. И он мне посоветовал, порекомендовал, когда стажировка закончилась, он сказал: «Азамат, вот я вот вижу, что ты за человек, мне кажется, тебе нужно идти в бизнес-девелопмент, бизнес-управление». Я задумался, и после окончания мы с ребятами поступили в университет, ну, в Великобританию в университет, потом подались на программу «Болошах», ну и, соответственно, «the rest is the history», как говорится, все остальное уже история. Опять же, повлияло здесь, наверное, базовое образование, потому что у меня в университете в Алма-Ате также было образование в сфере менеджмента. И я решил продолжить, но уже за границей. Потому что я понимал, что после окончания, наверное, если я устроюсь на работу сразу, то будут уже другие заботы. И опять вернуться в университет спустя там, 3-4 года работы в неважно в какой компании, наверное, заново возвращаться в Альма-Матер, в университет будет сложно. И здесь было такое более практичное решение. Почему Англия? Потому что там магистратура была всего лишь год. Это не как в US или в других странах, где 2 года. И просто очень такое простое рациональное решение. Поступили, ну и...
И приступили, жили. Да?
Да, поступили и поступили. Да, да.
Супер. Получается, это первый опыт, да, международный в Турции у вас был? Вы рассказали, что это был тоже ООНский проект.
Да, очень интересно. Очень интересная была ситуация. Случайно мы нашли эту стажировку. Вообще у меня в голове всегда была, не знаю, почему-то такая идея, наверное, у многих ребят нашего поколения в то время. Многие хотели, это была масса, многие хотели попробовать себя за границей, как минимум отучиться, попасть туда, получить этот международный опыт. Ну, я, наверное, не исключение. В свое время я подавался на разные программы, там, по обмену и так далее, и так далее. И уже когда я учился на 3-м курсе, ну, совершенно случайно мы увидели, что есть такая программа по обмену, по линии ООН. Подали документы, ну, и нам сказали: все, окей, выбирайте страну, куда хотите поехать. Были разные опции: Греция, Польша, Турция. Но из-за того, что в Греции, в Польше период стажировки там был от 3 до 4 месяцев, то есть, ну, это были летние каникулы, соответственно, нам нужна была стажировка, которая подходила по срокам. Ну, и...
Подольше, да?
Нет, поменьше, наоборот.
А, поменьше, летние, да?
Ну, и, соответственно, вот, так получилось. Приехал в компанию, которая занималась экспортом сырья, текстильного сырья, разного рода химикатов на рынке Соединенных Штатов, Европейского Союза, в основном в Германию. И они как раз выходили на рынок СНГ, потому что рынок СНГ тогда для них был новый рынок, были большие объемы из-за населения, из-за потребления этой продукции. Ну и, соответственно, не жалею. Наоборот, это был такой очень интересный опыт. Даже я вот помню, когда сидел в аэропорту и думал: так, интересно, когда я вернусь в следующий раз? Там, тот же самый Стамбул, за границу. Буквально через пару лет я уже устроился в международную компанию, где отвечал за направление развития бизнеса в 8 странах. Это Центральная Азия, Кавказ, Монголия и в том числе Джебель-Али, Эмираты.
И... Компания?
Компания Samsung Electronics.
Samsung.
И у меня просто эти командировки, я буквально жил там в этом самолете. То есть, как один человек сказал, Be careful, да, очень...
Что пожелаешь,
да? Что и пожнешь, поэтому будь осторожен в этом плане.
То, о чем мечтаешь. Супер. Ну, это же большая компания Samsung. По сути, там столько стран, да, объездили, много разных опыта.
Ну, в этом направлении мне очень сильно... 3-4 года, да? Мне очень сильно повезло, я считаю. Потому что многие ребята, которые закончили вместе со мной по специальности бизнес-менеджмент, не все они устроились сразу по профилю работать. А в этом плане это было и время уникальное, и компания своего рода уникальная. Почему? Потому что на тот период вышел только Galaxy S2. То есть это,
телефон.
Да, телефон. И региональная штаб-квартира на 8 стран находилась в Алмате именно. И, то есть, ну, компания только начинала свой там быстрый рост. Рынок был тогда не такой, как сейчас. Был,
это какой год?
Это был 2011-2012 год. Mm-hmm. И компании там работало 60 человек в региональной штаб-квартире у нас в Алмате. Уже там спустя 3 года нас уже было 300 человек. И это уже были обороты...
Пятикратный рост.
Объемы продаж уже были за миллиард долларов США. Но и вот мне повезло, как говорится, нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Это было базой для меня с точки зрения опыта. То есть в чем была уникальность? Повезло зайти на рынок с большим потенциалом, и рынок начал расти. То есть когда рынок растет, сколько бы ты на рынок там, условно не продал, рынок все потребляет, да? Забирает полностью. И на растущем рынке у тебя есть возможность показать себя и получить такой интересный опыт. То есть ты можешь закрывать сделки, и, там, вести переговоры, выстраивать стратегию, потом у тебя есть бюджеты, которые ты можешь тратить. И ты полностью являешься оунером бизнес-направления. Это в 23 года, наверное, 23, там, 22. Это уникально.
Колоссальный.
Это колоссальный опыт, для меня, по крайней мере, был.
Нет, это колоссальный опыт.
И я вырос очень быстро. Это где-то были свои плюсы, где-то были свои минусы. Через год я стал уже руководителем. Да, у нас была интересная команда. Я как ранее,
за год,
да, как ранее говорил, мне вот повезло с учителями. У нас был один руководитель. И вот у нас работало там в департаменте человек, может, 15-12, я уж точное количество не помню. И что самое интересное, большинство из них, ну, процентов 80 точно, стало руководителями через год. Кто-то ушел в иностранную компанию, возглавил там только открывающийся офис. Кто-то ушел конкурентом, стал там руководителем департамента, отдела. Кто-то ушел в свой бизнес. Ну, то есть, скажем так, интересная была команда. И вот с многими ребятами до сих пор общаемся. У кого-то свой бизнес, кто-то успешен по карьере. И вот эта корпоративная культура, которая зарегулирована жесткими KPI-ами. И когда я приходил, мне сказали, ну, смотри, здесь все умные, да, но лучше, но нужно быть там самым лучшим. Среди умных ты должен быть там успешным, да. И
вот что является вот критерием успеха?
Ну, это разное. Тут одного ответа нет. Это как вот в образовании, да, когда ты делаешь какой-то там paperwork, research, there is no right or wrong. Да? Нету правильного и неправильного ответа.
Да.
Кто какие критерии.
У каждого свой путь.
У каждого свой путь. Кто какие критерии, у кого какие ожидания. В жизни же говорят, там одна из формул счастья, это часто повторяю, реальность минус ожидания. Если твои ожидания не встречаются с твоей реальностью, ну, наверное, ты тогда you're not content. Да? А если твоя реальность превосходит твои ожидания, ну, ты тогда наполнен и бегаешь, ходишь, радуешься, доволен. Это, наверное, одна из историй.
И, критерии, да?
Да, и в одном, где-то я когда-то услышал, это было очень давно, один человек сказал, говорит, ну, вот, что такое богатый человек? Богатый человек – это не определяется там, стоимостью там, твоих активов или сколько у тебя денег на счету банковском. Если, говорит, ты ездишь там, условно, на хорошей машине, у тебя там большой дом, ты ездишь на Бентли, ну, ты хочешь самолет, ну, и ты себе его позволить не можешь, значит, ты не богатый человек. Логично, да, с одной стороны.
Да.
А есть человек, который там, условно, ходит пешком, и при этом он там понимает, что он делает, куда он идет, и он доволен тем, что имеет. Ну, это, наверное, наполненный человек, богатый человек. То есть здесь с точки зрения успеха, в зависимости от того, какие цели.
Ну, да.
Каким себя ценности. Ты видишь, да, в жизни, и в том числе и ценности, они тоже формируют. Наверное, так отвечу.
А вот кроме личного, да, вот У нас в Казахстане, ну, основной сектор – это нефтегазовый сектор и твердо полезные ископаемые, либо, скажем, там, сырьевой сектор. Вот у нас самый большой потенциал, говорят, что в транспортном и сельском хозяйстве.
Угу.
Вот, как вы оцениваете эффективность инвестиций на текущий момент, вот именно в сфере транспорта? Нам немножко тему быстро переходим, ну, потому что я интереснее, ну, как-то ваш сектор инвестиций. Вот как бы вы оценивали эффективность в текущий момент? И, ну, что бы вы предложили бы, чтобы это успешным делать именно в эти сферы, транспортное и сельское хозяйство?
Ну, наверное, начнем с генерального к частному. Угу. Вот вокруг очень много людей говорят об инвестициях в Казахстане. Да? А есть те люди, есть категория, которая обсуждает инвестиции, есть категория людей, которые критикуют инвестиции, есть категория людей, которые занимаются инвестициями. И вот заниматься, наверное, это, наверное, одно из самых таких сложных вещей. Там, обсуждать всегда это легче.
Переговорные процессы, да.
И здесь, если мы берем от фактических вещей, то за там, период независимости Казахстан привлек более 400 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. Мы говорим о валовом объеме. И мы, то есть за 30 лет это довольно-таки значимая цифра. И это те проекты, которые сейчас как раз занимаются добычей. Те же самые «Три кита». Понятно, львиная доля все-таки является там, нефтегаз плюс ГМК из прямых иностранных инвестиций. И мы по факту являемся там, главным бенефициаром всех потоков. Мы,
Средняя Азия?
Да, Средняя Азия. Мы формируем более 60% общего объема на текущий момент. И, ну, понятно, конкуренция за инвестиции, она нарастает, потоки меняются, геополитика меняется, реалии меняются, там, за это время чего только не было, да, и пандемия, и геополитическая ситуация. Все меняется. Себестоимость в Европе, она сейчас...
Дороже, да?
Скажем так, мягко говоря, ну, им конкурировать очень сложно. Уже мы видим забастовки на автомобильных заводах в Италии, да, происходит. То есть мы видим автопром Китая, куда, как развивается. Мы видим, что те же самые международные бренды, они уже не могут продавать... там, у них продажи падают на 15, 20, до 30%. Это BMW, там, Porsche, там...
Тарифы, да, Volkswagen специально ставят?
Ну, наверное, конкуренция с точки зрения все-таки технологически они уже догоняют. Уже догнали и где-то в какие-то вопросы даже перегнали. Инновационность. И выдерживать, да, в текущих реалиях конкуренцию, допустим, в той же самой Европе все сложнее и сложнее. Поэтому, ну, я к чему это говорю? К тому, что мы всегда живем в каком-то там постоянно меняющемся мире, и это в первую очередь влияет как и глобальная экономика, это понятно, очевидно, но так и там, та же самая геополитическая история, она влияет в том числе и на потоки инвестиций. Uh-huh. И Казахстан не исключение. Мы являемся там одной из тех стран, на которые это влияет напрямую. Где-то в положительном, где-то в негативном, наверное. Помимо этого есть внутриполитическая ситуация. Это тоже немаловажно. Вот если мы говорим по рынку энергетики либо углеводородов, то в большинстве стран не существует стопроцентного рыночного метода определения либо распределения ресурсов, кроме Соединенных Штатов Америки. Там это стопроцентный рынок. В других странах это всегда политическая история, потому что тебе нужно проводить газопроводы через границы, тебе нужно
договариваться.
Конечно, энергетические ресурсы, это тоже влияет. И здесь мы должны правильно управлять этими вещами в Казахстане. На сегодняшний день, как я уже говорил, более 400 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций – это факт. Угу. Факт – упрямая вещь. То есть и...
Я просто перебью. Я был 3 раза в этом году в Ташкенте. Угу. И то, что заметил, у них все есть, кроме капитала, по сути. Казахстан, вот то, что за последние 30 лет, благо то, что мы смогли, ну, надо это отдать должное, да, первому тоже президенту, что реально вот 30 лет, то, что самый большой плюс, наверное, это привлечение капитала. Каким-то способом, любым способом, да?
Да. Ну, у нас большая ресурсная база. Но с точки зрения Узбекистана, вот если по Узбекистану, я очень рад нашим соседям, братьям, которые развиваются. И моя последняя сделка как раз в компании Samsung, это была не сделка по объемам, это была сделка по локализации, по локализации телевизоров Samsung. Это было, скажем так, условно, контрактное производство. Компания отдавала свои там молды и определенные позиции на сборку в Ташкенте. И вот как раз это была самая такая основная, потому что был очень большой объем серого импорта, и там у производителя в Узбекистане был вопрос, как вы будете это контролировать, потому что граница большая, товары заходили с Эмиратов, и как бы как вот здесь конкурировать в этой части. Тогда еще был в Узбекистане другой президент, Каримов. И, ну, понятно, что и внутри страны была у них другая ситуация, и в целом там, да, с бюджетом, с purchasing power parity в стране, в Узбекистане. И вот эту сделку я закрыл и потом ушел из компании. И я вот помню, в каком состоянии был Узбекистан тогда, в 2016 году.
16 год, да?
Угу. Да, и в этом году весной мы поехали на инвестиционный форум. Он уже сейчас ежегодный, как раз под председательством президента Мирзиёева в Ташкенте. И я вот увидел, какой был Узбекистан в 2016-2017 году и какой он стал сейчас, спустя 7 лет. Спустя 7 лет, 7-8 лет. Как раз это период правления. Ну, скажем так, наши коллеги, соседи, они сделали, ну, когда я говорю коллеги, я имею в виду про там, правительственные организации, про само правительство, про их нацкомпании и так далее, они сделали ровно столько, сколько требовалось. И на низкой базе, понятно, легче достичь большого роста. И,
ну да.
Да, да. Ну и здесь видно, ну и есть результат. И мне очень было приятно, я был очень удивлен. И инфраструктурно сам город преобразился, и по проектам мы видим. Есть, конечно, свои нюансы, потому что есть большие сделки, которые они закрыли по линии ГЧП, а это так или иначе это связано с тарифами. То есть следующим этапом, наверное, для роста, ну, это, наверное, домашняя работа уже наших там, соседей, понять, какие дальнейшие будут точки роста. Потому что, да, они сейчас большой являются бенефициар по потокам прямых иностранных инвестиций. Но пока мы лидируем. Мы лидируем, и ну, это нормально, это даже хорошо. Конкуренция – это всегда хорошо. Mm. И даже вот здесь даже, наверное, неправильное слово «конкуренция». Почему? Потому что здесь нету такого, да, если там один определенный проект зашел, то у тебя там, если где-то прибыло, у тебя убудет, да, наверное, я бы так не смотрел на это. Есть кооперация, есть вещи, которые мы можем производить, есть вещи, да, которые Узбекистан, да, да, и здесь как бы от этого только получит регион плюсы. Наверное, вот это будет правильный ответ. Ну и опять же повторюсь, ну, только можно радоваться и нам продолжать работать.
Ну да. Большой опыт, да, работы как с иностранными инвесторами, и так и местными инвесторами у вас, Азаке. Вот какие ключевые различия вы наблюдаете в подходах? Какие факторы на их решение и вложение в проекты?
С точки зрения принятия решения?
Угу.
Ну, здесь, наверное, нужно опять подчеркнуть тот факт, что все-таки нашим компаниям им не так много лет. У нас нету компаний, которые...
Ну, различия есть, да? Местные?
Конечно, да, конечно. Местные. Ну, это очевидно. Различия большие. А здесь, опять же, с кем сравнивать, да? То есть если мы сравниваем с компаниями, которые занимаются добычей углеводородного сырья, это одна история. Да? То есть там ТНК, там крупные международные нефтегазовые компании. И ну, здесь ты лучше меня знаешь там, по эффективности. Ну, да, да. Там, да?
С параметры.
Стороны, да, параметры. Они
рентабельности.
Совсем, конечно. Ну там и presence, да, global presence другой. Конечно, global presence другой. Вопрос технологии, вопрос там, управления, менеджмента и так далее. Но с точки зрения, если мы говорим про частные компании, там есть компании, которые существуют уже 100 лет. И вот опять же приведу тот же самый пример компании Samsung. Да? Это вот, наверное, частично можно параллель провести с нашими компаниями в Казахстане. Когда-то компания была там не лидером на рынке. И она училась, когда стала уже лидером на рынке. То есть они говорили как? То есть мы являемся сами себе конкурентами, потому что мы номер один. И если мы не будем улучшать у себя эффективность, то ну, нас догонят. А если мы будем оборачиваться назад, смотреть, то номер два, номер три, ну мы тогда там и окажемся в конечном итоге.
Да.
И здесь, наверное, то же самое. Вот с точки зрения наш казахстанский бизнес, который стоит устойчиво на ногах, он пытается найти новые точки роста, более качественно управлять бизнесом, может быть, где-то диверсифицироваться, где-то повышать эффективность. Потом, когда ты развиваешь компанию, ты же должен понимать, что Там есть разница между малым, средним, там, потом ты уже идешь в более качественную историю, чтобы там, у тебя есть определенная доля на рынке, но тебе нужно больше зарабатывать, для этого тебе нужно повышать эффективность, там, проходить сертификацию, стандарты, уже там разные схеры и схемы уже не пойдут. Вот, ну,
прозрачность,
и все к этому приходят, да, все к этому приходят. И очень много в Казахстане сейчас образуются таких средних предпринимателей, которые прям вот не боятся, заходят в крупные сделки, в инфраструктуру вкладываются, строят частные индустриальные зоны. Это такой backbone of the country. Это компании, которые, там, может быть, не самые топ Forbes, да, но компании есть в Казахстане, где там тот же самый АБР, там международные фонды прям стоят в очереди и говорят, ну, нам нравится ваша компания, мы готовы там зайти, давайте докапитализируем, вместе зайдем в проекты и вырастем. Такие прецеденты уже есть. И в подходах здесь с точки зрения, наверное, иностранцев, опять же, зависит от региона. Вот сейчас мы что наблюдаем? Мы наблюдаем, что из-за текущей глобальной, там, скажем, решейпинга, да, в продакшене, в производстве. Вот что я заметил. Допустим, та же самая Южная Корея. Им сейчас неимоверно сложно конкурировать с Китаем. Себестоимость, они вынуждены где-то работать на BEP, на break-even point, да, то есть там с максимально низкой маржинальностью, чтобы сохранять рынки. При этом, ну, Китай, он там в R&D, в науку инвестирует столько же, сколько уже и США, да, даже больше, чем США, насколько я знаю. И, соответственно, у них cost of production падает, эффективность повышается, новые технологии. И сложнее южнокорейским компаниям. И вот, допустим, многие компании, когда они приходят в Казахстан из Южной Кореи, они как раз сюда приходят за конкурентоспособной себестоимостью. Потому что у нас сырье, у нас cost of utilities. При этом та же самая причина, почему приходят китайские компании. Сейчас еженедельно вот у нас компания «Казахинвест», ну, делегации, там, я не знаю, из 20-30 человек еженедельно приходят из разных компаний. У них около 900 тысяч частных предприятий. Есть еще 800 крупных государственных, там 800-900.
Китайских, да?
Китайских компаний, да.
900, почти
900 миллионы. Тысяч, да, 900-800 тысяч. И это, ну, все миллионеры, это все там миллиардный оборот у этих компаний. И они приезжают, они изучают. У них ситуация следующая. У них ВВП, рост снижается из года в год. Конкуренция внутри страны увеличивается. А при этом ESG-повестка, она у них, вот экологические стандарты, норма, она у них более жесткая, чем у нас. А третье, cost of utilities растет. Теперь, соответственно, они видят, что приграничная страна с большой территорией, с большим ресурсом. И
новый рынок, да?
Новый рынок, да. Новый рынок, именно новая возможность конкурировать, стать более конкурентоспособным. С точки зрения именно таких, как бы, очевидных индустрий. Мы сейчас не говорим про проекты, где там нужно привозить большие колонны, да, как в нефтегазе. Там. При этом мы все понимаем, что стоимость логистики у нас неимоверно дорогая.
Да.
То есть не за счет там себестоимости строительства, а за счет себестоимости производства и сырья. Вот за счет этого они хотят приходить сюда, делать продукцию и экспортировать. Вот это, наверное, новый тренд для Казахстана. Потом есть же там компании, которые не хотят терять рынок. У нас ЕАЭС. То есть компании, которым сложно, допустим, развиваться в той же самой Российской Федерации. Сейчас они хотят расти, но у них очень много импортной составляющей в производстве.
Под санкции, да, получается?
Ну, да. Эти компании не находятся под санкциями. Им просто легче будет работать в Казахстане, допустим. Если раньше у компании были планы по строительству завода там, на территории Российской Федерации или в Украине, да, там, к примеру, то теперь им там, хотели там, построить завод и освоить Центральную Азию. Теперь понятно, что это очевидный выбор, то есть они будут заходить на производство в Казахстан. И такие кейсы я уже видел, и причем много. Вот пока мы сидим, разговариваем, там в Северо-Казахстанской области, в Алматинской области уже строят, уже закладывают фундамент, да, и это проекты там не 1, 2, 3 миллиарда. Это 40-30 миллиардов тенге, 20 миллиардов тенге.
А вообще не кажется, вот инвестиции именно вот было, скажем, после пандемии больше превалирует со стороны Китая и России сейчас в Казахстане, нежели чем до было потому что у нас было до этого в американских там компаний, европейских компаний больше, на текущий момент больше конкурируют именно вот китайские компании, ну, российские компании в Казахстане.
С точки зрения активности, наверное.
Активности,
то,
да.
То, что ты, наверное, видишь в интернете, да, в новостях, там, то, что озвучивается. Но, ну, да, но на самом деле исторически самый крупный инвестор в Казахстане – Нидерланды, да, из-за того, что юрисдикция BV. Да, но это нефтегазовые компании же в основном. Россия, если я правильно помню, она на 5-м или 6-м месте. Если брать вот по частоте закрытия сделок, наверное, Турция, Южная Корея, как ни странно,
тоже,
они,
да?
Да, они догоняют. Очень много проектов. Если, допустим, с Турции приходят инвесторы не с такими большими там чеками, да, там, не миллиардные проекты, ну там 20, 30, 50, 60 миллионов долларов. Но их много очень.
Просто их не видно.
Да, но турки, они же такие риск-аверсы, они заходят, рискуют для них.
Ниже это травы, да, тише воды.
Да, 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 да. И интересная была история. Вот приезжал один из бывших министров, там, 90-х годов, он уже такой, представитель совета директоров одной международной компании, да, турок, турецкая. Угу. Они в сфере ГМК и там в производстве. И приехали просто посмотреть, что в Казахстане происходит. И интересный факт сказал. У нас в Турции, говорит, под землей мало что есть. Но над землей много производства, потому что Средиземное море, туда можно доставлять. И турки вот освоили вот эту производственную часть. То есть они на небольшой марже, да, они умудряются выстраивать бизнес. Почему на небольшой марже? Ну, только так они смогут быть конкурентными, да, потому что сырье, ресурс у них. А у вас, говорит, под землей много чего есть, и до сих пор еще, говорит, много чего есть. Вам нужно теперь, говорит, выстроить то, что над землей, то есть производственную часть. Но скажу одну вещь, то есть если там, ежегодно у нас по объему прямых иностранных инвестиций цифра где-то варьируется около 23-24 миллиардов долларов США, а там есть динамика по спаду в абсолютных значениях, но это все связано с стоимостью на нефть, с завершением ПБР, там, с другими...
Нефтегазовый сектор, да,
страдает? Да, 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 да.
А и в других сферах?
Цена на нефть. Но здесь, что интересно, самый большой рост в этой истории – это перерабатывающая промышленность.
Добавленная
стоимость. Да, это перерабатывающая промышленность. То есть промышленность, она именно инвестиции в этой части увеличиваются, но они уже сокращаются в недропользовании.
Получается, доверие инвесторов не снижается, еще больше, да, становится?
В перерабатывающей, перерабатывающей промышленности, да. Просто сама по себе нефтегазовая отрасль с точки зрения добычи УВС, она уже становится неинтересна. Я говорю про жидкие, про нефть, да, про crude oil. Вот она, наверное, не такая интересная. Почему? Потому что вот у нас, у Казахинвеста, нету мандата на привлечение инвесторов в апстрим. Мы только там...
Разведка и добыча, да?
Нет у нас разведки, добычи. Мы не занимаемся, только переработка либо транспортировка. У нас на это мандат есть.
Казахинвест.
Казахинвест, да. Но так как любая история с переработкой, она связана с вопросом сырья, все равно ты там, хоть и на рынке не присутствуешь, но ты видишь, слышишь. И даже были кейсы, к нам обращались, мы пытались там познакомить ряд недропользователей с такими очень зрелыми, хорошими сделками в части месторождений, там, с инфраструктурой уже, там, со всеми разрешениями, лицензиями. Преддобычные участки, да, очень сложно продать. Ну, то есть нету сейчас клиента на частные преддобычные проекты в Казахстане. Почему? Ну, потому что цена. Никто не понимает.
$80 – это мало, да, получается?
Ну, сейчас она 70 же, фактически.
Ну, 70, скажем.
Была 90. И никто не понимает, что будет. Сейчас там Ливия собирается объем свой, да, там на рынок выбрасывать.
Америка вроде как, не уменьшает.
Да, Америка США не уменьшает. Потом там по Ирану постоянные вопросы там и так далее, и так далее. То есть, ну, я не думаю, что... Я не вижу перспективы. Если во время или до пандемии там все прогнозировали чуть ли не 100, там, да, были такие там швейцарские трейдера, которые, ну, знаешь, где-то 120, она может быть. Ну,
250 же было.
Да, да, но для экономики это плохо, да. Тем более для западной. Для нас, может быть, это и хорошо. Тоже такой, да, спорный вопрос, хорошо ли. Поэтому тяжело прогнозировать, и плюс инвесторы не понимают экспортную составляющую по УВС. Ты добыл, а что ты с ним будешь делать дальше? Здесь обязательства по внутренней цене, рынок, на внутренний рынок потом. А куда ты его будешь девать, куда будешь продавать? Как экспортировать? Это тоже ключевой вопрос.
Ну да, это самый большой риск, наверное.
Да, и вот поэтому, условно говоря, наверное, в частный, мы не говорим про государственные большие крупные объекты, да, вот только что мы обсуждали до подкаста, до начала, что вот Шеврон зашел в геологоразведку, да, по газу. Газ – это другая история. Газ, понятно. А вот по УВС, по жидкому, ну,
по нефти,
тяжеловато. Да? Потому что крупные компании, они приходят, и они говорят, нам нужны уже EP stage, уже production stage.
Добычи, да?
Да, и среднее. Среднее месторождение, а для нас среднее – это крупные, по идее, по большому счету.
Ну да, для то них это среднее, ну, для нас это большие.
Что это? Это Дунга, да, условно, там, которая продавалась, вот у тебя там одна сделка была. И таких кейсов же не так много.
Да, у меня тоже инвесторы, которые говорят, которые обращаются, 300 тысяч баррелей в сутки. Я думаю, 300 тысяч баррелей в сутки – это почти
карачевно. Ну это уже гиганты.
Гигант.
Но для них поэтому здесь, вот, наверное, с этой точки зрения неинтересно. И понятно, что вот, исторически, да, там, ну и вот за последние 5 лет, ну, президент сам же драйвит инвестиции, кто бы что ни говорил. У нас вот в рамках нашей работы в нацкомпании «Казахинвест» есть одна там расходная часть – это организация круглых столов при участии первых лиц государства, первых лиц нашей страны. Это президент, премьер. Основной фокус идет на мероприятие с участием президента. И вот все круглые столы, которые происходят именно с участием инвесторов, бизнеса, это вот как раз наша история. То есть наши ребята ходят, это все организовывают. И мы же видим своими глазами, что обсуждается, какие вещи. То есть мы эту повестку, контентную историю, контентную часть мы закрываем. Понятно, чтобы до туда дойти, да, до там, круглого стола, ты уже должен что-то сделать.
Подготовить.
В Казахстане, да, конечно, какая-то либо там где-то нужно уже получить определенные решения конкретные. И, ну, когда у тебя 0.1 там драйвит всю эту историю по инвестициям, это же очень важно для компании. Стабильность, да. Политическое одобрение и так далее.
По нефти, получается, если, ну, скажем, перспективы не такие уж хорошие, да? А по газу, вот, какие потенциалы есть в Казахстане для модернизации, развития, да?
Ну, ты спрашиваешь этот вопрос, ответ ты уже на него знаешь сам.
Я знаю, но публика, чтобы услышала.
Здесь, скажем так, начнем с того, что у нас есть же национальный оператор.
Да, Казахгаз.
Да, Казахгаз. Он им стал недавно, не так давно. Это мы уже привыкли, кто в отрасли вращается, видеть Казахгаз, национальный оператор. Но, по сути, это же была компания по транспортировке газа.
Мидстрим.
Да. И они не занимались там геологоразведкой, добычей. Там, ну, какие-то были проекты по
добыче, да?
Да, со сбытом, тем более переработки. И компания находится там, пришла молодая команда, Санжар, ребята, все вот с заграничным образованием, опыт работы в международных проектах. И до сих пор у нас газовая отрасль, она находится в стадии трансформации. Тот же самый там Шеврон на геологоразведку – это один из вот плодов той деятельности. Это не так быстро происходит. Сейчас ведется работа, насколько я знаю, по недозагруженным мощностям. У нас есть ГПЗ, который работает не на максимальных мощностях. Да. И там мы говорим о миллиардах, там не один, там не 300 миллионов кубов, там 3, 4, 5, 6. То есть баланс газа может довольно-таки значительно увеличиться.
Дефицит сырья, да?
Конечно, конечно. То есть сейчас задача какая, в моем понимании, да? Наверное, увеличить баланс газа страны, потому что если мы видим, что Узбекистан, у них запасов и по факту производства больше, чем у нас, но при этом они уже не экспортируют.
Они импортируют.
Да.
2022 года.
Ну, вот. А у нас сейчас все-таки еще доля экспорта есть. Но у нас и потребление растет. Те же самые инвестиционные проекты, им всем нужен газ.
Да.
Им всем нужен газ. Да, ты хочешь ты теплицы ставить, да, там, развивать, газ тебе нужен. Хочешь ты ставить там производство...
ГТС.
ГТС, да. Маневренные мощности. Да. Даже элементарно
выработка ПГУ. Электричества. Для всего его хотя бы.
Условно возьми даже те же сделки, которые зашли на соглашение об инвестициях. Вот в рамках межправ соглашения были подписаны. Тоталь, Маздар, Аквапауэр, да, Чайна Энерджи. Вот для них всех нужны ПГУ. Это тоже объемы. Это вот просто тебе, чтобы развивать текущее там, производство, чтобы заходили новые проекты, там, увеличивать FDI, те же Foreign Direct Investment, прямые иностранные инвестиции. Тебе нужно строить инфраструктуру. Для этого энергетика – это базовая отрасль всех отраслей. С этого все начинается.
Стратегия.
И здесь газ, понятно, у газа сейчас перспективы большие. Это мы только говорим про базовые вещи с точки зрения энергоресурса, да, инфраструктурного. А если мы говорим про переработку газа, это вообще еще отдельная история. Сейчас уже, дай бог, там, через неделю-две Министерство энергетики планирует подписать там, одно из соглашений по строительству завода СПГ.
Экспорт. Кашагане, да?
Нет. Это стендалон,
совсем другое, да?
Стендалон. Таких 4 проекта ходят. Один из них есть у самого Казагаза. Есть одна канадская компания, одна там, компания с Эмиратов. Одна история – это экспорта в сторону Китая, вторая – это внутренний рынок. То есть там логичная история, потому что у нас же есть дефицит по дизелю. Да, и на крупногабаритную технику этот дефицит можно компенсировать СПГ же.
Компенсировать.
Да, то есть вот и расчет на это. Потом для многих тех же самых компаний горно-рудные, ГМК, да, по ТПИ, твердым полезным ископаемым, им же нужно теперь достигать целей по декарбонизации, чтобы экспортировать свою продукцию, чтобы избегать этот карбоновый налог и газ. То есть,
уменьшить выбросов.
Конечно, уменьшение выбросов. Это как раз газ, это источник такой переходный. Да? Мы сейчас не говорим про водород, там, да, что этот рынок должен создаться там, через 20-30 лет.
Будущее, да.
Будущее, да. Но пока вот этот интермедиат промежуточный в рамках декарбонизации ТЭК, энергоресурс – это вот газ в том числе. И это, наверное, отдельная история про газовую отрасль, отдельный целый подкаст, но она сейчас находится на стадии трансформации.
Трансформация, да.
Да, и мы видим эти сделки. Вопрос хороший, получится ли? Все предпосылки есть для того, чтобы получились. Угу. Просто, наверное, нужно... Наша задача, наверное, как нацкомпания «Казахинвест», именно приводить инвесторов, которые готовы в рамках наших реалий, там, с точки зрения себестоимости, там, недостатка инфраструктуры и так далее, так, более-менее такие интересные кейсы, чтобы тому же Казагазу было интересно заходить в эти сделки, быть соучредителями тех или иных проектов и за счет там, конкурентного газа зарабатывать больше, да, то есть на выходе уже при производстве продукции.
Самое главное, чтобы как не в Узбекистане было, у них столько лет было экспорт газа, да, за последние полвека, но у них, оказывается, 85% выработка электричества от газа, да? То есть насколько, что когда добыча начала падать, то есть импорт начали больше начали закупать, а цены-то закупают по цене вот уже, как договорились.
Да, но тут еще другой вопрос. У них зимой заправки не работают.
Из-за дефицита, да?
Из-за дефицита. Видите? В зимний период, потому что уходит все на электроэнергию. На выработку.
А у нас, если экспорта не будет, тогда Казагаз тоже не будет зарабатывать, потому что субсидии продают.
Поэтому ключевое просто этот баланс нужно
увеличить. Надо больше добывать, больше перерабатывать. И надо экспортировать, на самом деле, чтобы заработать.
Ну, мы все это понимаем, но, допустим, тот же самый крупный, это же все в конечном итоге должно реализоваться в виде крупных капиталоемких проектов, которые будут, помимо там дозагрузки действующих, там ГПЗ, мы должны строить уже здесь и сейчас. И вот сейчас как раз-таки... как раз сейчас же и эти переговоры же идут.
Идут.
Сейчас мы ожидаем, мы как национальный оператор по соглашению с правительством, мы получаем эти заявки и участвуем вот в этих комиссиях, являемся замами этих комиссий при правительстве по соглашению с правительством. И вот... мы видим все это, мы на острие находимся, и вот та самая история по Кашаганскому ГПЗ, там, достроить там текущий, действующий, который там начал строительство, будущий. Потом будущий, да, на 2,5 миллиардов, да, кубометров дополнительно. И вот участвуем в переговорах, нелегко они там проходят, мы же наблюдаем, как second opinion со стороны видим все. Не так уж легко, потому что это большие капиталоемкие проекты. И вот ждем заявку, дай бог, скоро получим. А там же все начинается с документации, потом уже начинается фактическое строительство.
И, со временем
все. Да, есть люди, говорят, там, давным-давно нужно было построить. Мы же живем в текущем, меняющемся
мире. В реальности.
Да, в меняющемся мире, поэтому работа и ведется.
Есть такой другой вопрос, вообще другой подход. А скажем, у нас есть национальные операторы, да? Угу. По Казмегаз, по нефти, Казагаз по газу, Казанпром по урану, да?
Я уже понял вопрос.
Да, да. Вопрос такой, что все компании, которые в мире существуют, ну, за 100 лет, да, они в основном работают не только в своей стране, но и работают за рубежом. Даже, скажем, больше за рубежом, чем в своей стране, да? То же самое там Total, французская компания, но добывают всю нефть почти за рубежом.
Да, да, да.
Даже вот, скажем, этот, арабские вот, этот, страны, да, даже ADNOC, он инвестирует больше сейчас в Европе. Например, Saudi Aramco инвестирует в Китае. Да. То есть они экспортоориентированные. То есть они начали у себя дома.
Ушли за границу.
Да, накопили капитал, опыт, технологию и сейчас экспортируют. Ну почему вот у нас, что нас, скажем, держит вот наших национальных операторов, да, или чемпионов, выйти за рубеж, потому что только в своей стране работать им как-то, не знаю, на будущее.
Из темы прямые иностранные инвестиции ты мне все равно затащил в добычную историю, да?
Нет, я имею в виду не только любой сфере.
Но здесь, смотри, это шикарный вопрос на самом деле. И что нас сдерживает? Ну, тут нету там простого ответа, да? Наверное. Ну, вся история, которая была за 30 лет, она и сдерживает, по большому счету. Потом, видишь, какая история. У нас государственная политика, она направлена на привлечение инвестиций и реализации проектов внутри страны, в Казахстане. И вот эта история, когда госкомпании инвестируют за пределы страны, за вот, наверное, последние там, 20 лет она себя дискредитировала, потому что были там, да, вот в новостях там, определенные сделки, которые там, экспертному сообществу видятся не такими там, успешными, да, с точки зрения там, стоимости, с точки зрения там, эффективности управления.
Это ромпетроль.
Да, 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 ну не только, не только. Да. Там, и вот это, наверное, скорее всего, в свое время, как говорится, стало результатом того, что наши компании, наши чемпионы не выходят за границу. Обожглись там, а вот здесь как бы... И на самом деле, мне кажется... Это большой вопрос. На самом деле, вот если мы даже вот не только там про нацкомпании там, в сфере, там, тот же самый Казмунайгаз, да, там, или там КТЖ, или еще кто-то. В целом, тот же самый суверенный фонд, Самрук, да, условно, он же в основном свои, вся его деятельность направлена на действующее производство, да, внутри Казахстана и на новые проекты внутри Казахстана. А когда ты посмотришь там портфель проектов, то уже тот же самый там Мубадалы, там EDQ с Эмиратов или там ПИФа в Саудовской Аравии, ну, понятно, у них портфель там гигантский. И вот у меня была возможность посещать в рамках работы, вот я ездил в Оман. В целом в Омане, мне вот интересно, там у них Oman Oil, они же здесь тоже присутствуют как инвестора. Я посмотрел их проекты, и у них портфель там, те же самые газохимические проекты крупные, они у них за границей. То есть они что сделали? Они зашли как портфельный инвестор, 10, 5, там 15%.
Долю, да,
купили? Долю купили за границей, там же себестоимость дешевле, условно говоря, да, там есть опыт. И они там научились, потому что у тебя финансисты работают в эти проекты, инженера ездят, они потихонечку. Хотя Оман это... Там у них ВВП меньше, чем у нас, и такая небогатая страна, но у нее там большой потенциал, там и туризм, и там инфраструктура, и логистика у них, и добыча той же самой нефти. И они пошли таким спокойным, менее рисковым, там, по пути меньшего сопротивления. Ну, наверное, тот период уже на рынке нефтегаза, наверное, там, или газохимическое производство, он закончился, потому что тогда можно было зайти небольшим капиталом, сейчас уже история другая совсем. Это было когда, там, лет 20 тому назад. И, отвечая на твой вопрос, наверное, здесь глобально надо понять, мы готовы вкладываться как вот страна и...
За рубеж.
Да, за рубеж, чтобы наш там, фонд... Тот же самый нацфонд там пополнялся. Нацфонд, на самом деле, Нацбанк, он инвестирует за границу, но он покупает в основном бумаги. Это вот та же самая, любой инвестиционщик, да, там уже.
Акции, гособлигации.
Да, все об этом говорят, low risk, Да, тот же самый ты даже в S&P там вложишься, он тебе там 11% доходности доллара, да, обеспечит. Попробуй найти где-то. Такие стабильные инвестиции. Они туда вкладываются. Но вопрос здесь, готовы ли мы? Спросишь у меня, я скажу, да, это надо. Но у меня уже своя профессиональная деформация, потому что мы же работаем по прямым иностранным инвестициям. В проекты, да, в проекты я скажу, да, конечно, надо. То есть мы в этом плане, такое будет мнение. Насколько оно правильно? И на самом деле здесь нужно понять, может быть, там... Пришло время подумать там о фонд фондов, который будет там инвестировать и расти за границей. Как у тех же самых там норвежцев, да, о которых ты там периодически вспоминаешь. Да. Такой шикарный кейс. Что в рамках текущей ситуации возможно? Ну, надо просто искать, ездить, смотреть. Для некоторых стран, вот буквально на прошлой неделе был Kuwait Investment Company. Это 60% принадлежит материнской компании. Kuwait Investment Authority, аналог там, да, Адия, там, крупные, как в Эмиратах, да. Да, да, они там акционеры Airbus, очень нарядные, серьезные ребята, и они по-честному говорят, Казахстан для нас black box, то есть мы как бы, хотя недалеко, да, находимся на самом деле, там, ну, просто не было у них там, были рынки, да, куда они там хотели. Наша задача теперь вот с этими компаниями профессионально их сопровождать, быть их стратег-консультантами и давать им максимальный экспозер на сделки, и чтобы они действительно поняли вот этот, как говорится, вкус, аппетит приходит во время еды. Дать им такие кейсы, куда они зайдут. И в этой части мы стараемся все-таки давать больше направления в частные компании, потому что все-таки там есть... такие, они все-таки, частные компании более свободные, и им легче вырасти.
Гибкие, понятно.
Более гибкие, да, в этом плане.
Просто мне вот даже опыт Азербайджана тоже как-то импонирует, потому что Сакар, как нефтяно-газовая компания, они инвестируют очень много на активах за рубежом, даже вот последние сделки, они как-то вот обменивались долями, одноком, да, Абу-Дабиком, то есть да, они свою какую-то долю дали, они, то есть сторона однако тоже они дали долю в Эмиратах. Давайте тогда вот тема еще. До Казахгаза у вас был опыт предпринимательства?
До,
да?
Казахинвеста.
А? До Казахинвеста. До Казахинвеста, да. Да. Когда вы занимались предпринимательством, да? Ну вот поделитесь опытом самым ценным, который повлиял на вашу карьеру. Ну как начинающий предприниматель, да? И как вы пришли в путь после долгих лет опыта в найме, корпоративный сектор.
Ну этот, ну история какая? Обычно как это происходит? Это же опять началось во время моей работы в южнокорейской компании.
Это 12-16 год?
Да, ну это 5 лет.
5 лет.
5 лет. И история какая была? То есть я не отвечал за рынок Казахстана никогда. У меня были страны, но KZ. Кавказ, Центральная Азия, Монголия и Джебалали Эмират. В Эмиратах Джебалали это трейдера, на Кавказе это трейдера и ритейлеры, там в Монголии это в основном ритейлеры, в Центральной Азии это в основном трейдера были. И когда ты встречаешься, едешь на переговоры, пытаешься закрыть сделку, там увеличить объемы, там профит увеличить и прочие вещи, ты встречаешься в основном с владельцами этих компаний, то есть с акционерами. Допустим, в Азербайджане у нас были ребята там, акционер, Саид его зовут, он там владелец, соучредитель банка, да, там, у него там бизнес по ритейлу, у него и опт, и там в Монголии это тоже там крупные холдинги, у них там и логистика, и страховка, и микрофинансовые, и мебельные салоны, и там здания, и реал-эстейт. Ну, и это предприниматели, да, то есть, и когда ты с этими людьми постоянно приезжаешь, раз в месяц разговариваешь, там, обедаешь, ужинаешь, и там ведешь там деловые переговоры, то, соответственно, на тебя это влияет. И ты, мне стало интересоваться, как вы начинали, что вы делали. И потихонечку ты заражаешься, да, вот этой истории, ты хочешь пробовать, ты понимаешь, что ты должен сейчас и так далее, и так далее. И на тот момент я думал, что я созрел, я решил, и как все, как скажем, казахи, я решил начать с тендерной деятельности, с поставок. Ну, покупка, продажа, дельта – это там твоя маржа.
25 лет, да?
Нет, это было уже после сосуга, да. Опыт был интересный. Ну, так как я уже, наверное, не занимаюсь предпринимательством, наверное, не такой успешный. Но я там многому научился. Я понял именно, что именно как живет предприниматель. Вот этот стресс, вот эти риски. А потом приходилось, так как не всегда были эти сделки тендерные, приходилось где-то работать где-то в консалте, помогать кому-то. Потом мы part-time даже одно время работали как раз-таки с нефтяниками. Они находились в Алма-Ате, у них был свой инвестиционный офис по инвестпроектам. Причем сфера такая, там, да, нефтяники, они там уходили в сельхозку, потом там в трейдерство и там, да, да, там где-то чуть ли там не конденсат там хотели экспортировать там и импортировать. И такой был интересный опыт. И что я там понял? Ну, я там понял, что если ты хочешь заниматься предпринимательством, то ты должен быть готов с точки зрения знаний. То есть есть же привилегированность с точки зрения доступа к капиталу, а есть привилегированность с точки зрения доступа к информации. И информация, то есть она тебе позволяет принимать правильные решения. Элементарный пример. Мы зашли в одну сделку, взяли деньги в управление, не свои, и начали там, закупили одну вещь и решили там поставить, 45 дней подождать, и должны были прийти деньги, да, обратно. Но вот этого не произошло, потому что акты подписали, у компании оказалось денег. Мы это все там вытащили в итоге, там в ноль вышли, там, да, условно. И ты понимаешь, что, окей. То есть,
риски,
да. Да, риски. Потом слушай, почему так? Оказывается, это глобальная системная проблема, да, то есть там, условно, по некоторым контрактам у нас там, договора, обязательства поставщика и обязательства заказчика, они там в разные стороны работают, да, там где-то больше в сторону заказчика, а там поставщик, он вообще...
Разные
да,
правила.
Да, да, он там вот будет отплясывать, бегать, чтобы там выбить эти деньги, получить обратно свои же, да, условно. Поэтому, ну, наверное, такой опыт, я больше окунулся в реалии, но оно мне дало понимание, что есть же вот по науке есть предприниматели внутри корпорации, предприниматели вне, да, есть кто деньги зарабатывают. И, в принципе, эта история быть интрапренер, по-моему, это правильное название по науке.
Entrepreneur.
Да, да, ты можешь быть, и когда работая там внутри корпорации, и там за счет ресурсов. Ну, не знаю, я эту дверь не закрываю, наверное, в будущем любой человек, кто занимается инвестициями, там, привлечением или сопровождением.
Ну, по сути, предприниматель.
Еще, конечно, ему в конечном итоге эта история к чему-то заканчивается, ну, к чему-то приводит. То есть это же не спринт, это марафон. Сейчас мы работаем, там, я работаю на государство, и у нас какая-то миссия у нашей команды, в том числе там, ну, в целом, у ребят есть определенная миссия, и мы хотим что-то сделать, да, там, толковое, внятное,
полезное,
какое-то, да? Полезное, да, и это вот нас драйвит, этот уровень самомотивации. Ну, а в будущем посмотрим, канал Атагала Блит, как будет.
Конечно.
Да, да. Поэтому дверь еще не закрыта.
Согласен. Как вы продолжаете развиваться как профессионал? Какие книги читаете, курсы, либо там, может, проходите мероприятия, может, ну, какие-то рекомендуете, да, для личного роста?
Для личного роста мне на самом деле все еще до сих пор помогает моя текущая деятельность. Почему? Потому что отрасли разные, кейсы разные, и всегда ты, занимаясь каким-то кейсом, ты всегда прокачиваешься. Вот этим, наверное, и уникальная работа, потому что нам же обращаются не только там по каким-то вещам, как, ну, стратегически где-то нам... Покажите, подскажите, там, организуйте нам встречу там, с таким министром, там, можно мы там, к премьеру хотим зайти и так далее. Нет, там же есть еще и проблемные кейсы.
Угу.
У нас есть там команда по pre-dispute resolution, а там истории разные бывают, от международных договоров до там, этих конвенций, да, по налогообложению, вплоть до там, всевозможным... Кишиневским конвенциям, по судам, по арбитражам. То есть, и вот эта история, наверное, она мне вот до сих пор, так как разные отрасли, видишь, там нет одного акцента там на какую-то это АПК, логистика, цифровизация, там, переработка и прочее, прочее, ты постоянно нарабатываешь свои навыки. На текущую вот именно моя деятельность, она мне до сих пор позволяет. И там, допустим, я раньше в фармацевтику особо не верил, да? Я не понимал вообще, есть у нас фармацевтика или нет, это что-то такое. А у нас, оказывается, в Казахстане вот есть свои заводы, да? Да, которые вот Абдибра, Гимхим, Фарм, они производят,
да?
Производят, да, 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 производят, поставляют. И более того, сейчас вот буквально на прошлой неделе было открытие, там торжественное, запуск линии по компании Roche. Это Big Pharma, это, они крупнее Pfizer.
Это французская, да?
Это швейцарская компания,
Roche, да.
Но у компании там инновационные препараты, то есть они, допустим, онкологию, там, не химией, там, терапией, а уже там, таблетками долечит, условно. И вот такая компания зашла в Казахстан. Да, понятно, это будет там, где-то переупаковка, где-то еще какие-то вещи, но это локализация. И они все так заходят на рынок. Следующее, дай бог, это будет там Pfizer, AstraZeneca. Другие, то есть, да, вот это есть. Уже следующий этап развития. А это о чем говорит? Это потенциальная возможность доступа к инновационным препаратам. И ну, здесь, наверное, вот об этом мало кто знает. Нет, потому что это такая узкая ниша, да, то есть, ну, я никогда не
думал. Мне кажется, у вас этот... Вы галоп сдавали, да?
Азбуки? Нет, не знал.
Мне кажется, ну, я думаю, у вас есть input, это big data, да? Это доступ информации. И, скорее всего, есть problem-solving skills, когда проблемы
решают. Комплекс problem-solving skills, да.
И любой интересный проект, наверное, да, вот конкретно проекты, идеи, да. Наверное, да, скорее всего, вот, которые вас, ну, на самом деле, хотелось вопрос задать, я думаю, уже ответили на все эти вопросы. Вот, вот что вы посоветовали бы, да, вот необходимые для успешной карьеры в сфере консалтинга, либо тендера, либо сопровождения инвестиционных проектов, ну, у нас, скажем, для молодых специалистов, либо там для студентов?
Ну, вот у меня, кстати, был опыт, я... Пробоно в нерабочее время, вот как раз когда занимался предпринимательством и как раз когда мы работали совместно с инвестиционным офисом в Алматы.
Пробоно?
Частным. Ну, просто
фриланс, доп.
Да, бесплатный? Да, просто доп, да, доп. И там во вторник вечером и в субботу мне почему-то захотелось преподавать. Все-таки магистерская степень есть, и поделиться опытом, именно международным опытом, потому что вот, ну, работая в той же самой ТНК, транснациональной компании, ты понимаешь вот эти шаблоны, как идутся расчеты, как закрываются сделки, какие KPI, почему это так, то есть, причем это международный трейд, помимо там, каких-то вещей, связанных с R&D, то это тоже же там, доступ определенный к информации. И мне было чем поделиться. Я хотел студентам показать шорткат, чтобы они не тратили там 5-6 лет там, или там после выпуска до 30 лет там не ходили и не искали себя. Я вот хотел как раз-таки вот помочь ребятам и объяснить, что смотрите, вот вы выпустились, да, у вас какие там ожидания, как вы видите там свой карьерный путь. И я им просто показывал на примере ТНК, как работают крупные компании, чтобы они были готовы уже туда. И был такой опыт, была такая потребность, и просто я потом, тогда было чем делиться, да, и я там эту галочку закрыл для себя и перестал, больше ушел там в профессиональную историю. Сейчас, наверное, потихонечку подходит время, где, наверное, ну, все-таки есть смысл там передавать какие-то знания там следующему молодому поколению. В этом плане, наверное, советов, как говорится, нет ничего хуже бесплатного совета. Можно с каким-то советом и навредить. Поэтому здесь надо пробовать.
Пробовать, да.
Надо слушать себя. И нужно понимать, что сам человек хочет. Потому что я вот что заметил, молодежь, она... Ну, студенты, они не понимают там... Ну, и многие студенты, на самом деле, тоже там не понимают, да, куда хотят.
Ну, мы тоже не понимали,
когда были студентами. Да, мы тоже чисто интуитивно дошли. Наверное,
что вдохновляет.
Да, да, наверное, вот часто происходит же такое, когда твое хобби нечаянно становится твоей основной деятельностью. Да? И вот то, от чего ты, наверное, получаешь удовольствие, то, где ты себя там видишь, наверное, пробовать надо эти вещи. Приведу пример. Вот была одна девчонка, она вот как раз, я ей преподавал. Она была самая умная. Она все знала. Она там финмодели щелкала. Там у нее были там даже кейсы. Она, у нее какие-то курсы были там по бизнес-симулятору. То есть она прям такая была, well-rounded. Да, у нее база была сильная. Но у нее она не хотела учиться. У нее прям там... Был такой некий, скажем, протест, да? Она прям демонстративно не хотела там заниматься там чем... Это, причем она училась на магистратуре. А я потом начал спрашивать, оказалось, ну, человек всю жизнь... Там, ее родители заставили учиться, получить этот дегри, да? Оказалось, что у нее просто мечта. Она любит готовить, и она хочет открыть ресторан с мишленовской звездой. Хотя бы с одной в Казахстане. И это типа, вот я вот этим хочу заниматься. А мне говорят, типа, ну, не надо, иди в финансы. И, ну, то есть, да? Ну, то есть, вот, ну, почему бы нет? Да, мечта, да, идея, ну, классная миссия, классная задача. Почему бы нет?
Ну, почему
нет? Почему бы и нет, да? То есть, понятно, там свой тернистый сложный путь. Ну, Все возможно. Поэтому здесь, наверное, надо слушать себя, смотреть, что получается, получать от этого удовольствие, быть компетентным, в первую очередь, ответственным. Такие базовые скиллы, наверное, нужно нарабатывать. И очень важно, важны учителя в жизни. Не только профессиональные, но и в целом как наставники. Это тоже важно. Потому что все-таки совет от там, профессионала, у кого там супер большой опыт.
Ментор.
Ментор. Да, ментор нужен.
Ну, как вы сказали, ментор.
Да.
Найти человека, который...
Да,
я даже вот в Инстаграме видел, отец такой, я финансист, и у меня дочка будет тоже финансистом, хотя, может, она будет меня ненавидеть, но она будет с работой. Без работы мне останется.
Да.
Ну, то есть, каждый выбирает свой путь, я согласен. Вот с вами последний вопрос, наверное, о языке. Вот вы же тоже занимаетесь, наверное, скорее всего, акциями, да, покупаете там инвестиции, там, какие-то долями, да, тоже, может, потому что очень много опыта у вас вот за последние сколько лет. Для специалиста, да, вот какие вот именно направления вы бы советовали бы инвестировать? Например, как потенциально.
В бумаги, да? Именно?
Ну, может, и бумаги, и может, и в доли, да?
Ну, я тебе не секрет скажу, не секрет, наверное, там, текущую ситуацию. Вот я не инвестирую, я не покупаю бумаги.
Mm.
То есть я не знаю, почему, но вот потому что, да?
Да, потому я тоже когда занимался, я продал.
Так вышло. Но я что заметил? Если ты покупаешь какую-то бумагу, там же либо у тебя там ты аналитические выкладки читаешь, смотришь, понимаешь. Но на самом деле деньги ты там сможешь сделать реальные. Это на инсайдах. Вот это вот одна история.
Это да.
Вот там ты заработаешь. Для этого ты должен... На самом деле, вот занимаясь текущей работой, есть очень серьезные шансы зарабатывать. Там, я не знаю, почему я этого не делаю. Что, кстати, наверное, глупо. Наверное, стоит, есть смысл заняться этими вещами. Потому что ты видишь, когда приезжает вице-президент какой-нибудь ТНК, которая там публичная, то есть в корпоративном управлении как? Компания, которая публикуется, у них основная задача – это they are chasing shareholders value. Это что значит? Для них важно ежеквартальное закрытие, трехмесячное. И конец года для них тоже очень важен. И если какой-то... Ты смотришь на динамику, да, там акция у него там valuation падает, и приезжает вице-президент, и там пытается вот там какой-то проект быстрее закрыть, чтобы анонсмент был. Потом ты понимаешь, что вы где как бы недавно были. Он начинает тебе рассказывать в страны, которые он ездил, и ты понимаешь, что, окей, они там хотят большой publication сделать, news, новости опубликовать, закрыть красиво год, чтобы это все, и ты смотришь на динамику, видишь, да? Она внизу, исторически она низкая, значит, они сейчас будут ее повышать. Надо купить, 3 месяца сидеть в этой бумаге. И вот все такие прогнозы, которые были, они прям 100 из 100. Это же тоже как бы, не все там, кто покупают, да, там, акции, не имеют доступ к этим людям, а вот в нашей работе, там, условно, там, национальный пул, все 700 проектов, которые реализуются в Казахстане, мы все их видим. То есть нам эти компании приходят, мы их там консультируем, их проблемы решаем, там, контракты подписываем и так далее. И в этой части, наверное, вот это вот, наверное, самый такой...
Доступ к информации.
Доступ, но ее правильно анализировать надо. Да. Ты должен подчеркивать.
Еще, да, аналитики.
Или там вот до президентов, до выбора президента, и там, оказывается, в США не было анонсмента по этой вакцине. А в тот момент она уже была разработана, и там до выборов оставалось там неделя или там что-то такое, две. То есть в тот момент нужно было покупать фармацевтические компании, да, тот же самый. Не будем называть название компании, потому что это могло повлиять там на выборы того или... То есть, видишь, история внутриполитическая. Это тоже надо подчеркивать,
тонко, считывать. Очень тонкая работа.
Понимать, да, есть свои риски. Но когда ты это видишь, и у тебя есть опыт, в принципе, да. И у меня были об этом мысли. Ну, этим просто надо заниматься. К сожалению, нету времени.
Да,
нету это времени. Время. А с точки это зрения время. Инвестиций...
Либо команда.
С точки зрения инвестиций, наверное, скажу, тут надо... Ну, distressed asset в Казахстане не совсем интересная история, да, там где-то американская история, покупаешь там девальвированный актив, там его причесываешь, потом продаешь, потому что у нас в основном акционеры не хотят valuation, да, там слишком низкий, они хотят дорого продать, там неликвидный объект.
Дешево продать, дорого продать.
Да. Или там свой текущий проблемный актив, они не хотят дешево продавать. То есть distressed asset, наверное, не про казахстанскую историю, не про наши там банки, не про наших там акционеров, которые они просто там держат, жатоверсен, потом там что-нибудь придумаем с этим. Если брать из, как говорится, ты можешь много думать, но лучше подумать по-другому, спросить у более умных людей, да, и потом сделать свой вывод. Здесь надо смотреть, куда инвестируют именно, куда есть спрос именно у иностранных компаний, у иностранных инвесторов. Объективно, исторически АПК, скажем так. Но именно переработка. Переработка в АПК, там не такая высокая маржа, но она стабильная, эта маржа. Но в том случае, если у тебя есть...
Агропромышленный комплекс.
Да, если у тебя есть экспортная составляющая. Но здесь проблема в том, что агрочасть, именно выращивание кропс, она у тебя самая нестабильная, рискованная. Это 70% от общих там всех рисков, потому что погода, там флац, там... Вот эти вещи...
Неопределенность.
Да, высокая. Неопределенность. Но это стабильная история, потому что кушать всем нужно. Да, это неизбежная, неизбежная реальность. А вообще, если вот так обывательски, не под, по индустриям, если идти, то, ну, наверное, в сферу услуг в городе Астана.
Потенциал высокий, да?
Почему? Потому что вот в 2017 году на период Экспо население достигало, там, по официальным данным, 1 000 000 человек. Сейчас уже 1,5 живет. То есть, грубо говоря, там...
50-кратный рост, да? За последние 7 лет.
Нет, тут 1 000 000, сейчас 1,5 миллиона. То есть здесь условно почти что 100 тысяч человек переезжает в год в Астану.
Да.
Теперь эта динамика, она не заканчивается, и город будет 2 миллиона. И, скорее всего, это будет там 29-му, 30-му. Что будет в спросе? Сфера услуг. Каждый год сюда будет переезжать 100 тысяч человек.
Да.
Этим людям что-то нужно делать. То есть если вот мы по-предпринимательски говорим, то есть да-да, сфера услуг. То есть у тебя бизнес-идея – это что? Это когда решаешь ты чью-то проблему, да? Вот и все.
Да. Это если... квартиры,
да,
это рестораны,
это кафе. Услуг, сфера услуг, сфера услуг. Да то же самое что. Да. То есть если так по-обывательски обсуждать, рассуждать, просто у тебя должно быть предложение, скажем так, качественное. Ты не должен там супер там какой-то усложнять там, да, суперпродукт, у которого себестоимость у тебя там, или услуга, где у тебя себестоимость там никакая. Ты просто должен делать то, что просто должен делать качественно на самом деле. Угу. В Казахстане конкуренция не такая прям уж сильно большая.
Согласен.
Это вот все знают, особенно иностранцы. И, ну, из таких очевидных вещей, наверное, вот инвестиции в город Астана. С учетом...
Заметку сделали, да, для, да, себя,
да,
тоже.
Для предпринимателя. А если мы будем говорить про индустрии, про какие-то тяжелые вещи, ну, это в зависимости от отрасли. В зависимости от отрасли. И вот сейчас в транспорт и логистику. У тебя первый вопрос как раз был же,
ну, да,
в части транспорта и логистики. Тогда я на него не ответил. Сейчас, если отвечать, ну, сильно влияет вот этот reshuffling, да, реструктуринг вот этих потоков товарных. Сильно влияет. Допустим, Российская Федерация, она сейчас строит агрохабы, которые нацелены, вот эта цепочка поставок, на экспорт в КНР. Там
Китай,
прям,
да,
целый мастер-план уже прям строится. Это все на снабжение именно Китайской Supply Народной Республики. Chain, да. Потому что, да, потому что именно вот у них сегмент интерфуда растет, у них сегмент не искусственный, а этот...
Естественный. Био.
Био. Не, не био, не био. Там есть слово.
Натуральное.
Да, да, да. Именно вот чистый этот агро.
Да.
Продукции.
Без химикатов, без удобрений.
Без химикатов, да. И вот она как раз, этот сегмент очень большой.
Натуральный продукт.
Натуральный продукт. Он как раз-таки...
В спросе, да?
Будет в большом спросе в Китае. Потому что у них purchasing power parity растет, соответственно, и привычка потребления растет.
Качество.
Они же последние 20-30 лет только богатеют в Китае. Соответственно, и зарплаты растут, и себестоимость из-за этого, да, понижается. И вот это все связано с логистикой, с АПК. В Казахстане такая же история. То есть развивается сейчас маршрут север-юг, да, развивается middle corridor.
Да.
Да, развивается тот же самый транзитный объем, он тоже растет через Казахстан. Тот же самый там страны Центральной Азии. Да, эти объемы тоже растут. Там население растет. Узбекистан растет на 1 000 000 человек ежегодно. Прирост. Мы на 250 там, тысяч, да, то есть, и это же тоже потребление.
Четырехкратный рост.
Конечно, элементарно, вот сейчас спрос даже на ТЛЦ. Пожалуйста, хоть где.
Да.
То есть, но тут нужно понимать, что у тебя должен быть свой объем. То есть это в основном могут делать уже такие транспортные компании, которые перевозят эти грузы.
И капиталом давление.
Да, 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 да. Поэтому это все идет, развивается. Ну, задача же стоит в 2029 году там, ВВП в 2 раза увеличить. Большой и серьезный челлендж. Там... Но я считаю, что у нас есть там, в стране 5-10 лет для того, чтобы качественно улучшить там ситуацию с точки зрения устойчивости экономики. И вот ту диверсификацию, о которой мы говорим уже там на протяжении сколько, 20 лет последних, да, вот у нас есть эти 5-10 лет для того, чтобы все-таки сделать ее. Она происходит потихонечку она происходит. Даже самый тот же показатель по росту именно в перерабатывающей, да, промышленности, это факт. И я думаю, будет зависеть от нас, сможем ли мы это сделать или нет. Не от каких-то конкурентов извне, а как в любой корпорации, менеджмент, да, решает. Менеджмент определяет. И вот как раз
таки, органический рост.
Как раз-таки страна — это тоже некого рода корпорация. И вот от нас, от всех это будет зависеть, я так считаю.
Спасибо, Азаке. Көп-көп рахмет.
Рахмет за приглашение, Азаке.
Да. Спасибо большое. Надеюсь, не первый раз. Еще
дай
будем
бог,
делать.
Дай бог.
Сол. Күтеміз басқа сіздердің қонақтарды да, инвестиция саласында. Аман болайық. Айтқандарыңыз сол
орындалсын. Әмін, Абеке. Іске сәт.